братья и сестры, всех вас сердечно приветствую. Любовью Иисуса Христа. Друзья, тема семьи – это тема очень обширная. И очень важная. И два часа, конечно, за два часа невозможно коснуться всех вопросов, ну, которые, возможно, ну, здесь важно было бы услышать. Я прочитаю первое послание к Коринфянам, 14 глава, 1 стих, часть стиха. Это есть и выражение темы нашей. 1 Коринфянам 14:1. «Достигайте любви». Братья и сестры, в семьях бывают проблемы. И проблемы бывают, думаю, что в каждой семье. Один раз я бы допустил неосторожность, еще будучи молодым человеком, проводил семейную тему на Украине. А рядом сидел пожилой брат-служитель. И я допустил такую неосторожность. Говорю, братья и сестры, знаю одну семью, им по 80 лет. И вот за всю свою жизнь они ни разу не поссорились. А брат пожилой, который сидит вслух, говорит, брат Коля, они просто забыли. Ну, немножко это мне неудобно было его замечание, но вразрез где-то шло и с моей темой, и я искренне верил, что они за всю жизнь ни разу не поссорились. А сегодня я думаю, что они действительно забыли. Братья и сестры, и я хочу обратить внимание на главную причину семейных проблем. То есть я имею в виду проблем в отношениях между мужем и женой. Просто, знаете, их по-разному квалифицируют. Ну, например, у одних спрашивают, ну, бывает, что вы ссоритесь? Нет, не бывает. Мы не ссоримся. Ну, а что у вас бывает? Ну, у нас бывают конфликты. Ну, смотря какая квалификация, да? Или у нас бывает недопонимание. Но в результате этих недопониманий мы молчим, бывает, 3 дня или 5 дней. Вот, а ссор у нас не бывает. Братья и сестры, от чего бывают трудности в отношениях? Одна из распространенных причин – это недостаток любви. Но сама тема говорит, о чем мы будем сейчас рассуждать. Достигайте любви. Бывает, я иногда супругам задаю вопрос. Вы любите друг друга? И этот вопрос звучит, бывает, ошеломляюще. Обычно супруги такой вопрос не ожидают. И, кстати, скажу, в большинстве случаев супруги об этом не думают даже, любят они или нет. Один муж говорит, надо подумать, любит он жену или нет. Вы знаете, друзья, как вы думаете, ну вот достигайте любви, это относится слово больше к мужу или и к жене тоже? Я поясню смысл моего вопроса, потому что есть такое мнение, что мужья должны любить, вот, а женам не обязательно, жена должна повиноваться. Муж должен любить, а жена должна повиноваться, ну, по посланию к Ефесянам. И тем не менее, в Библии написано «любите друг друга». И это написано и к супругам тоже. Хотя не только. Или написано, чтобы старицы учили молодых любить мужей. Поэтому и муж, и жена, они должны любить друг друга. Об этом говорит Библия. Ну, среди нас, безусловно, очень многие, может и большинство, живут хорошо, любят друг друга. Может быть, тема «Достигайте любви» не для них? Скажу, друзья, апостол Павел пишет так. «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Мы с женой прожили уже 28, ну, 29 лет мы уже прожили с женой. Вот. И наша любовь сегодня, она должна быть больше, чем это было 20 лет назад? Или слабее она должна быть? Ну, теоретически мы скажем, ну да, больше, конечно. Так, ну, заставляет нас сама логика ответить. А как это в практике? Любим ли мы сегодня больше, чем вчера? Есть такое понятие, что первая любовь – это самая сильная любовь. И поэтому, когда вот полюбили, это был такой всплеск чувств, а потом все идет на угасание. И вы знаете, друзья, часто люди с этим соглашаются, как с нормальным положением вещей. Иногда хитрят. Один брат мне говорит, отвечая, любит ли он свою жену или нет. Ну, как тебе сказать? Ну, не такой, конечно, любовью люблю, как когда мы поженились, а другой любовью. Я говорю, ну, а какой другой? Ну, он говорит, Божьей. Ну, а тогда было не Божье. Вот, Божьей любовью любит. Но я говорю, конечно, я человек дотошный бываю. А чем Божья любовь отличается от той, какой ты любил? Он говорит, ну как, меня уже к ней не влечет. Ну как бы сказать, я не скучаю за ней теперь уже так, как это раньше. Ну и так дальше. Братья и сестры, я понимаю, что достигайте любви это и к мужьям, и женам. И к любящим, и к нелюбящим. Потому что нормальное положение, если мы сегодня любим больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня, если наша любовь, она постоянно возрастает. И еще у меня один вопрос, братья и сестры. Как вы думаете, я должен достигать любви в себе или в моей жене? Я понятный вопрос задаю, да? Ну вот, достигайте любви. Все-таки, если мы знаем, куда направить наши усилия, тогда успех будет выше. Я должен усилия прилагать, чтобы жена меня любила больше или чтобы я ее любил больше? Ну, я думаю, и так, и так. Не готов я сказать, что вот только так или иначе. В общем-то, я определенно выигрываю, если жена меня будет больше любить. Безусловно, я определенно выигрываю. Но, друзья, принцип взаимности, если я ее буду любить больше, то моя любовь к ней не побудет ли и ее любить меня? Потому что любовь, она всегда выражается в отношениях. Ну, например, братья и сестры, если я буду унижать свою жену, как вы думаете, будут у нее такие же попытки или нет? Я думаю, что будут. Разве что только, если она человек предельного смирения. Что бывает не так часто. Но если я буду ее уничижать, она будет пытаться это сделать тоже. И думаю, не безуспешно, скорее всего. Поэтому, братья и сестры, сегодня время поразмышлять о наших чувствах и о том, что нужно делать, чтобы наши чувства были острее. В смысле любовь. Она была выше, сильнее, острее. Ну, а сначала я хочу вот что, друзья. Какие признаки потери любви? Ну, я, возможно, не всегда осторожен в словах, в смысле, очень точно высказываюсь. Ну, будем говорить, не потери, а ослабление любви. Или потеря любви. Потому что бывает, что супруги христиане друг друга не любят. Просто они в этом не признаются. Или об этом не думают. Плохо живут, обижают друг друга, унижают друг друга. И думают, да это потому, что вот не по воле Божией там мы в брак вступали, или еще не разобрался, или не разобралась, и так дальше. Братья и сестры, и причина главная, бывает просто нету любви. Какие причины отсутствия или потери любви? Ну, я отметил несколько этих признаков, не так много, но я их последовательно перечислю, о каждом немножко порассуждаем. больше видим недостатки друг в друге, чем положительные. Безусловно, друзья, что в каждом человеке есть положительное и есть отрицательное. Есть недостатки. И когда человек не любит, он больше видит недостатки, чем что-то хорошее. На недостатки реагирует очень остро. И бывает такая стадия, когда он положительного ничего не видит. Он видит только плохое. Или она только плохое. И вспоминаем, что раньше она говорит: «А как же ты меня замуж брал?» А я, говорит, раньше этого не видел. Если б я знал, какая ты, я бы тебя замуж не взял. Но она, конечно, в ответ: «Жалею, что за тебя замуж пошла. Вон Николай мне предлагал, надо было за него выходить. Вон как он со своей женой живет и себя называет плохими словами и так дальше. Ну, жалею, что вышла замуж». Братья и сестры, то есть отношения супругов входят в такую стадию, они, бывает, не видят ничего хорошего, видят только плохое. И в сердце сожаление, что они вместе. К сожалению, так бывает. Это признак того, что они друг друга не любят. А почему раньше было не так? А потому что раньше любили. Они же раньше были те же самые. Ну вот есть такая фраза в русском языке, да, что любовь слепая. Друзья, в этом что-то есть. То есть любящий человек, он больше видит положительное, чем отрицательное. И бывает отрицательное почти не видит. И даже ему показывают: «А посмотри вон у нее, ты ж куда ж смотришь?» А ему ее недостатки даже нравятся. То есть он в своей избраннице, в будущей жене, он видит все хорошее. А почему? Потому что любит. Или первое время живут, скажем, любят друг друга, или не первое даже. Больше видят хорошее. И они радуются тому, что они вместе. Ему даже страшно подумать, что на ее месте был бы кто-то другой. Ему даже страшно подумать. Потому что он любит. Потому что любит. Друзья, видение недостатков, оно переходит в следующую стадию. Вернее, отмечаем больше недостатки, чем положительное. Кстати, друзья, здесь доходит часто до абсурда. Паутина, пыль под кроватью, мухи в люстре, что угодно. Неаккуратность, невкусный борщ, что угодно. Все плохое. Много спит, все плохое. И также она в нем. Кстати, братья и сестры, если чувства нарушаются с одной стороны, это часто приводит к уничтожению любви в другой половине. Чаще всего. То есть любят обоюдно и теряют любовь обоюдно. Так бывает чаще. Братья и сестры, следующая стадия – это супруги начинают друг друга укорять. Сначала он это видит, раздражается, а потом он это начинает выплескивать. И он начинает укорять. И бывает так, что упреки и укоры, ну, образно скажу, с утра до вечера. Весь разговор сводится к недостаткам друг друга. И это не так, и то не так. Наконец она спросит: «А что-нибудь хорошее ты видишь во мне?» А он уже ничего хорошего не видит. Кстати, братья и сестры, ну и оправдывает себя. Ну, в Библии же написано: вот искренне укоризны от любящего, или видишь брата согрешающего, обличи, а если не обличишь, значит, грех на себе понесешь. И как бы сказать, помогая друг другу расти духовно, они начинают друг друга упрекать и укорять. Я скажу, друзья, одну важную мысль. Укор – это не обличение, или упрек – это не обличение. А в чем разница – обличение или упрек? Кстати, братья и сестры, я считаю, что нормально, если жена меня обличает в чем-нибудь, или я ее. Видя какие-то недостатки, опрометчивости, мы можем друг друга обличить. Это нормально. Мы помогаем друг другу расти и формироваться, как христиане. Но кто, как не жена, меня больше знает, и кто, как не жена, она может подсказать, как мне поступить. И мудрая жена это сделает настолько аккуратно, что она мне поможет. Друзья, в чем разница обличения и упрек? В чем разница? В построении предложений все может быть одинаково. В построении предложения. Разница в интонации и разница в цели. Цель обличения – исправить. А цель упрека – унизить. Или укор. Упрек и укор унижают. Он не исправляет. Он производит раздражение и ответную реакцию. А ты какой? Ну, я думаю, что мы испытывали это в нашей жизни. Обычно это укор, он производит ответную реакцию, ответное унижение. И я скажу, братья и сестры, что упрек и укор, они разрушают остатки чувств, какие имеются. Разрушают. Следующая стадия, друзья, это осуждение. Ну, что такое осуждение? Ну, например, я своим друзьям говорю о своей жене плохо. Пошел какой-то разговор, и я могу какие-то ее недостатки высказать. Да, у меня один похвалился за свою жену, а я за свою. Да, у меня еще хуже, чем у тебя. Ты в моей шкуре еще не был. Друзья, это третья стадия. Это осуждение. Кстати, я параллельные советы буду давать, братья и сестры. Я считаю, это крайне плохо, если мы осуждаем наших супругов. Это крайне плохо. Даже если вы поделитесь с близкой подругой, осудите своего мужа, это плохо. В Библии написано: «Наготы не открывай». Кстати, там речь идет о физических вопросах, наготы не открывай. Друзья, но здесь есть и духовная сторона. Помните, когда пришли братья к Иосифу, а он им говорит, что вы пришли высмотреть наготу этой земли. Нагота – это слабые места. И поэтому, если я своим друзьям рассказываю, даже близким друзьям, о недостатках своей жены, открывая ее наготу, я плохо делаю. Или если моя жена осуждает меня. И я скажу, почему плохо. Вообще в Библии написано: «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого». То есть это грех, в котором нет извинения. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, потому что тем судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Написано: потому что сам делаешь то же. Чаще, друзья, бывает, что супруги, они бывают похожи. Похожи во вредности, похожи в упреках, укорах, в осуждении. Знаете, как вот обычно жених ищет себе невесту, да? И ему хочется, чтобы она была лучше, чем он. Обычно так. А она мечтает о муже, который был бы лучше, чем он. Вот сестры мечтают о служителях, мужьях. Вот. Мужья мечтают об очень послушных женах, которые покорно будут все выполнять и будут красивыми, и ласковыми, и нежными. А находим в себе таких, как мы. И потом начинаем судить. А еще, братья и сестры, осуждая мою жену, я осуждаю себя, потому что написано: будут двое, одна плоть. То есть моя жена – это часть меня. Осуждая мою жену, я осуждаю себя. И поэтому, друзья, это следующая стадия. Кстати, я еще один совет дам. Какие проблемы бывают, друзья? Это когда мужья и жены делятся со своими родителями проблемами в своей семейной жизни. Я и боюсь и перегнуть, но если что-то, братья меня поправят. Но, в общем-то, друзья, чаще, кроме негативных последствий, я, наверное, не припоминаю, чтобы жена жаловалась на мужа своей маме, и от этого была бы польза. Я такого не припоминаю. Или, например, я своим родителям начну жаловаться: вот у меня жена такая, она мне рубашки не гладит или не стирает, я вот и так, и голодный бываю, на обед прихожу, она еще спит, и что-нибудь такое. Но это я не рассказываю вам про свою жену. В общем-то, она у меня не такая, как я. Это я просто, в общем-то, рисую картину, как это бывает. Друзья, и осуждение, оно бывает своим родителям. Как бы мы ищем у них поддержки, мы ищем помощи. Родители чаще, они не могут дать хороший совет. Они поддержат нас в наших огорчениях, вдохновят нас еще. И мы тогда приходим домой еще более сердитые, еще более разгневанные. Реже бывает, когда мама дочке скажет: «Надя, да ты посмотри, какой он у тебя, ты это золото, а не человек. Посмотри, кто в церкви с ним может сравниться». Такое редко бывает. Обычно мама поддержит, поможет: «Крепись, дочка, я за тебя молиться буду», и все такое. Ну, так вот бывает. Поэтому, друзья, следующая стадия – это осуждение. Я советую о недостатках друг друга не выносить на сторону, даже близким людям. За исключением, друзья, если в семье проблема, мы не можем сами ее решить. И мы вынуждены позвать кого-то на помощь, ну, например, служителя. Здесь приходится говорить о ситуации как есть, потому что служитель – это врач. Он пришел помочь. И поэтому, зная настоящую ситуацию, он может дать квалифицированный совет, он может помочь. А так, кому попало направо-налево рассказывать, это бывает плохо. Это признак того, что мы не любим. Даже, знаете, друзья, я просто как обратную сторону скажу. Если я очень сильно люблю свою жену, я о ней буду говорить только хорошо. Ну, так же или нет? Вот если мы кого-то любим очень сильно, мы будем хвалиться тем человеком. Ну, например, вот дитё, да, маленькое такое, приятное, отец в восхищении. Вот. Он и в проповеди других примеров не приводит, как только за свое дитё, золотое и самое лучшее. И, ну и так дальше. И поэтому, друзья, если мы любим друг друга, мы будем говорить хорошее, мы будем их хвалить. На стороне мы будем хорошее рассказывать. Если отрицательно рассказываем, это признак того, что мы не любим. Ссоры и оскорбления. Это четвертая стадия. Ссоры и оскорбления. Укоры и упреки, осуждения. Все это приводит к конфликтам, к ссорам. Если в семье бывают ссоры, друзья, апостол Павел это называет признак плотского состояния. И когда супруги ссорятся, они теряют управление собой. В смысле, во время ссоры можно наговорить что угодно. Можно оскорбить, можно грубить. Применяют слова, которые в лексике вот верующих они не практикуются. Ну и так дальше. Я помню, будучи молодым человеком, еще я в школе учился, 8 класс закончил, ну и случилось, я попал в Москву. И жил у тетки своей, у тетки. Ну, я наготу открою, они поумирали уже давно. Теткину наготу. И вот они неверующие с мужем. И я утром проснулся, за стенкой разговор. Муж и жена разговаривают между собой. И они оскорбляют друг друга, ссорятся. Всякими словами. Я такого никогда в жизни. Друзья, я за мою жизнь, я не помню ни один конфликт моих родителей. Ни разу. Не помню, чтобы они ссорились. И вдруг я слышу за стеной, муж и жена ссорятся. И так они без крика обзывают друг друга всякими и... четвероногими, и двуногими, и ползающими, и прыгающими, всякими словами. Я настолько диву давался, как это такое может быть? А потом сидят за столом, завтракают. Братья и сестры, когда любви нету, тогда оскорбления и ссоры. Это бывает в христианских семьях. В христианских. Братья и сестры, я пресвитером уже 28 лет. И поэтому всего встречал, и как ссорятся, и как оскорбляют. Диву даюся. диву даешься, кажется, возрождение утрачивается, умопомрачение, когда люди начинают конфликтовать. Но это же не сразу происходит. Это происходит постепенно, ну вот примерно, как я сейчас, ну вот картину рисую. Это происходит постепенно. И когда они вступили в брак, они не допускали мысли, что они могут сказать грубое слово друг другу. А потом, прожив сколько-то лет, иногда мало, а иногда много, они уже вошли в такую стадию, что они оскорбляют. Вот они плохие слова друг другу говорят. Вот высказывают бесконечное сожаление, что они вместе, и что были глупы, и куда смотрели. Вот. Братья и сестры, еще в чем выражается отсутствие любви? Отсутствие влечения друг к другу. Это нежелание быть вместе. Но я имею в виду даже бытовую сторону. Не какую-то там другую. Ну, например, муж с работы не спешит домой. Ну, во-первых, он не торопится закончить работу. Вот, не спеша собирается. Потом по дороге к товарищу зашел. Потом еще к кому-нибудь зашел. Ну, и поздно, когда дома уже все поужинали, он уже появился почти перед сном. То есть, ну, знаете, вот говорят, скучает, не скучает, такое слово интересное есть в русском языке. То есть, нежелание быть вместе, отсутствие влечения друг к другу. Та и жена сильно не огорчается, что мужа нет. Она думает, отдохнем, отдохнем. Пока его нету, отдохнем. Друзья, когда любви нету, тогда жена не беспокоится, что муж задерживается, а муж не беспокоится, чтобы поскорее быть дома. То есть их друг к другу не влечет. И это выражается не только там, когда они на работе. В выходной день он куда-то уедет, найдет себе занятие. Ну, знаете, впечатление такое, что лишь бы не дома. Кстати, иногда жены так говорят. Для моего мужа лишь бы не дома. Он с семьей находиться не может. Ну, я не имею в виду, друзья, здесь, если какие-то там служебные вопросы, но даже и служебные. Есть братья, которому только скажи куда-нибудь уехать, он уедет и не будет думать о том, что надо когда-то домой вернуться. Ну, вроде все вдохновенно, вроде все очень духовно, труд, благовестие и все прочее. А жены иногда хорошо понимают, да ему уехать, куда лишь бы дома не находиться. Это тоже бывает. Бывает и другая крайность. Я с одним братом уехал. Кстати, я часто уезжаю. Вот. С одним братом уехал, он на второй день. Все, домой, не могу больше, я уже соскучился. Все, купи мне билет, я поеду домой. Ну и другая крайность бывает. Но я сейчас не о второй крайности, а о первой. Нарушение в сексуальных отношениях. Это тоже чаще всего это тот же признак того, что с любовью не в порядке. Когда супруги не желают близости, если это не связано с физиологическими какими-то аспектами, не желают иметь близость, это чаще тоже связано с любовью. Тоже часто. Но я подробностей по этой теме сейчас говорить не буду, но причины уклонения чаще по этой причине. Нежелание быть вместе, разные кровати, разные спальни. И, кстати, знаете, как, друзья, бывает? Бывают еще достаточно молодые супруги, они гордятся как какой-то ступенью святости, что у них разные спальни. Вот они пытаются этим где-то, как бы невзначай сказать, но как бы они достигли каких-то определенных уровней вот, в духовной жизни и так дальше. А все может совсем не духовно, друзья, а все дело с любовью связано. Вот. Я об этом в конце немножко скажу, друзья. А последнее, на что здесь обратить хочу внимание, это чувство к кому-то другому. То есть верующая женщина, замужняя, кого-то любит, не мужа. Ну, я не буду такими словами громкими, ну, кто-то нравится ей. Чувства какие-то. Назвать это любовью, она сама страшится. Вот. А какое-то влечение есть. Или у него кто-то понравился. Ну, кажется, странные вещи говорить в христианской аудитории. Вроде бы, ну, это чуждые вещи для верующих, да? А тем не менее, друзья, такое бывает. Потому что, друзья, если я не люблю жену, для сатани самая благоприятная почва – послать чувства к кому-то. И бывает, мучается человек. Он понимает, что это неправильно. Он от этого страдает. У него желание видеть. Или у нее желание видеть. Мучится, страдает. Понимает, что неправильно. Понимает, что перед Богом это, ну, и перед мужем почти измена. Кается, постится, молится. И ничего не происходит. Исповедуется. Молится служитель об этом. И ничего не происходит. Ну, вот так я примерно обрисовал картину. Какие бывают признаки, если любви нету, если мы не любим. Друзья, бывают все эти признаки в комплексе. Если любовь потеряна, вот вы, если у кого-то это проблема, а думаю, что здесь есть такие, у кого это проблема, и вы сейчас отмечаете, все, что я сказал, в комплексе присутствует в вашей жизни. Бывает не в комплексе. То есть отдельные моменты, которые я перечислил, они имеют место. Ну, например, кому-то чувств нету, а желания быть вместе нету. Или, скажем, оскорбления, осуждения, ссоры и так дальше. Братья и сестры, опасность вот какая, что если вовремя не остановиться, тогда будет комплекс. Вот все, что я перечислил, сколько здесь я себе зафиксировал, будет комплекс всего. Потому что человек прогрессирует, бывает, как в позитивных вопросах, в положительных, он прогрессирует и в отрицательных. Потому что, ну, известен принцип жатвы. Плохое семечко бросил, растет много. И поэтому, если любовь разрушается, и человек вовремя не останавливается, не пересматривает свои вопросы, значит, на какой-то момент будет все то, что я сейчас рассказал. И уже выйти из такого состояния бывает трудно. И пост, и молитва, бывает, не помогает, и мучимся, и что-то делаем. Братья и сестры, и тем не менее, конечно, я совершенно буду неправ, если я не укажу выход из этого положения. У нас же тема «Достигайте любви». Безусловно, есть выход. И знаете, очень важно, вот что, друзья, что если человек болен, то один из важнейших аспектов в его лечении – это правильно поставить диагноз. Потому что если неправильный диагноз, неправильно будем лечить. Ну, например, у меня аппендицит, а врач определил, что у меня какая-то болезнь печени. Прописал мне лекарство, и я употреблять начинаю. Или наоборот, болезнь какая-то другая, вот, определяет аппендицит. У меня племянник, врач, хирург. Я у него спрашиваю: Александр, а бывает у вас такое, что приходит пациент и говорит, вот, ну, бок болит, я не знаю, какой бок, когда аппендицит. Вы посмотрели аппендицит, разрезали аппендицит в порядке. Да, говорит, бывает. А что вы в этом случае делаете? Он говорит, удаляем аппендицит и пишем, что был острый. Вот, пациенту говорим, что ты едва-едва успел. На 5 минут бы и помер бы. И человек потом радуется, что не помер. Вот. Ему удалили нормальный аппендицит, он радуется, что не помер. Но болезнь же остается. Поэтому, друзья, если мы неправильно определяем диагноз, например, наших проблем, то неправильный выбор лечения, и проблема может быть еще больше. Еще больше. Поэтому, друзья, очень важно, когда супруги видят проблему в своей семье и видят ее причину. Тогда они будут знать, что нужно делать. Братья и сестры, а теперь вы мне скажите, ну а что нужно делать, если любви нету? Что надо делать? Ну вот с чего надо начинать? Нету любви. Вот я вот все прослушал и пришел к выводу, что я жену не люблю. И она меня тоже. Что надо делать? Как? В Библии как? Ну, а как достигать? Вот я теперь буду достигать. Вот я приеду и буду достигать. Братья и сестры, в обратной последовательности. В Библии ответ есть. Библии написано, я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вы знаете, друзья, если без покаяния что-то начать делать, ничего у нас не получится. Потому что потеря любви или оставление любви – это грех. А грех лечится в первую очередь покаянием. Если я начну что-то делать другое, это, знаете, как наркоману, начните таблетки или еще что-нибудь, или, скажем, человек в другом каком-нибудь грехе, мы ему правила, инструкции, ты должен вот так, вот так вот, и тебе это поможет. Братья и сестры, если мы обнаружили, что в семье с любовью не в порядке, написано «вспомни, откуда ты не спал», то есть сравнить с тем временем, когда нормально было, написано и покайся». И если, братья и сестры, кстати, я не сторонник признаваться жене, что я ее не люблю. Потому что бывает чувство, ну, бывает, человек не разобрался в себе очень хорошо, вот, с любовью. Ну, он, ему кажется, что показалось, где-то какие-то трения прошли. И он ей выдал, я тебя не люблю, давно ты меня, да уже давно. И все. И депрессия. Муж не любит. Она думала, что любит до вчерашнего дня. И поэтому, друзья, с такими признаниями нужно быть осторожными. Хотя иногда супруги неосторожно вот исповедовали свою нелюбовь друг к другу. Вот. Вы знаете, друзья, я думаю, что осознав вину перед Богом, свою вину перед Богом, в первую очередь я должен покаяться перед Ним. И если я в поступках выражал неправильное отношение к жене, безусловно, попросить и у нее прощения. И у нее прощения. Ну, при нормальном положении, друзья, и она попросит. Но это неправильно. Я буду просить прощения с ожиданием, что попросит она. Или жена будет просить прощения мужа, имея в виду, что он тоже попросит. А он не попросил, и она в депрессии. Я попросила, а он не попросил. Поэтому, братья и сестры, вот первое – это определить диагноз болезни семейной и покаяться. А дальше написано, и твори прежние дела. И вот о прежних делах я, ну, поговорю еще, может, какое-то время. Твори прежние дела. Братья и сестры, на что хочу обратить внимание, чтобы восстановить любовные отношения в семье. Во-первых, это духовная жизнь в семье. То есть, кажется, не с любовью связанное, имеется в виду то, о чем мы сегодня уже слышали. Это жертвенник, это семейное общение. Имеется в виду Библия, совместное чтение Библии, совместная молитва, когда вся семья собирается на молитву. Очень часто в семьях это теряется. Духовная жизнь, она очень плотно бывает связана с бытовой жизнью и с любовными отношениями тоже. Друзья, неправильные отношения с Богом, они приводят к неправильным отношениям с людьми. И поэтому, если в семье нарушается библейский божественный порядок, нарушение этого порядка, оно повлечет с собой нарушение в отношениях, нарушение в бытовом вопросе, в семье. И поэтому покаяние и следующий аспект – это рассмотреть, как складывается в семье духовная жизнь. Очень часто это очень распространенная проблема, когда семейный алтарь в доме отсутствует. Как это бывает практически? Родители молятся вместе, дети каждый себе. Это одна сторона. Родители молятся, каждый себе. Я сейчас беру ситуацию, когда в семье верующие все. Родители молятся, каждый себе. То есть, ну, сначала это было неудачный график работы, вот, дети взрослеют, уроки надо учить, и, ну, и каждый себе. Дитё взрослое помолилось и спит. Или задачи решает, сочинение пишет, молитесь без меня, папа, мама, Помолились с малышами, старшие. Сначала отрываются старшие дети. Потом младшие, подражая старшим, дитё первоклассник кричит: молитесь без меня, я уже помолился, все. Потом нарушается общение, духовное общение и между родителями. Вот. Сначала они молятся вместе, но не читают вместе. А потом уже и не молятся вместе. Жена себе помолилась, муж себе. И, кстати, друзья, я иногда это встречаю в довольно молодых семьях. Кажется, еще свежие слова бракосочетания, наставление служителя, как надо строить жизнь в семье. Вот. И в молодых семьях даже такое бывает. В семьях моего возраста это бывает чаще, чем в молодых семьях, когда каждый себе. И получается у каждого обособленная жизнь духовная. На каком-то этапе кто-то из супругов уже почти не читает. Иногда это бывает там, где много детей. Муж в кругу семьи Библию не читает, а жена сама не читает. Сначала она пыталась, а потом уже все. Утром просыпается, надо ребенка замыть, подмыть, надо кашку сварить. И начинается страшнейший круговорот. Библии, я спрашиваю, а как давно ты Библию читала? Она говорит, я уже забыла, когда я читала Библию. А вместе с мужем давно не читаем. Ну, а он хоть читает? Ну, он пока еще читает. Обратите внимание, пока еще читает. Наступит момент, когда она забудет, первый раз забудет помолиться. А потом она уже часто не молится. Духовная жизнь стремительно катится под уклон. И знаете, в чем еще трудность, друзья? Что когда семья уже вошла в такую стадию, когда потеряна Библия, потеряна молитва, трудно исправить ситуацию. Даже бывает, когда супруги стесняются вместе встать на колени, помолиться вместе. Они от этого отвыкли. А если с детьми, это уже почти диковато. И поэтому, братья и сестры, духовная жизнь – это один из аспектов исправления, потому что там, где есть семейный алтарь, там, где совершается молитва в кругу всей семьи, там многие вопросы решаются легче. Ну, например, я чисто практическую сторону. Я поссорился с женой. Ну, как поссорился? Не так сильно. Но, тем не менее, если не беспокоиться о терминах, да, я поссорился с женой. И дети это заметили. А теперь мы вместе молимся. Не заставит ли сама ситуация сказать: уже не ты меня прости, дети, вы простите, вот я вот с мамой вот так неправильно себя, дети, вы меня простите. И мама скажет: да, простите вы меня, вот я неправильно себя повела. То есть, братья и сестры, там, где эта обстановка нормальная, в смысле духовная жизнь, это помогает сохранять нормальные отношения. Сама ситуация заставляет поправлять то, что криво. Или то, что мы искривили в течение дня, вечерняя молитва поможет нам ситуацию поправить. И я даже советую, братья и сестры, возможно, у кого-то из вас, так как я сейчас говорю, молитва, Библия потеряна. Как исправить? Потому что это же надо и перед детьми как-то. Вы сегодня придете и скажете: дети, собирайтесь на молитву. Дети, что такое случилось? А для них уже непривычно. Надо же какое-то вдохновение. У папы им даже интересно будет. Братья и сестры, собрать всех и сказать: дети, простите нас. Сегодня была семейная беседа, и нам сказали, что у нас неправильно. Простите нас, теперь у нас будет по-другому. То есть надо быть честными. Самое простое, братья и сестры, исправлять честно и искренне, не так вот криво. Ну, например, знаете как? Ну, я поссорился с женой, например. Ну, а как помириться? Ну, я буду ходить вокруг да около, где-то что-то прихвалю, где-то дотронулся невзначай. Ну, и так глядишь, и все замялось. Надо решать вопросы честно и искренне. Это самый правильный путь. Вот если что-то потеряно, надо собрать, объяснить ситуацию, покаяться и начинать так, как это было раньше. Твори прежние дела. Следующее, о чем хочу сказать, друзья, это внимательность друг к другу. Написано в послании к евреям: будем внимательны друг к другу. В чем эта внимательность может выражаться? Ну, во-первых, в разговорах. Ну, внимательность и буквально, знаете как, братья и сестры, вот, например, ну, бывает, когда супруги чуткие, то они могут обратить по выражению лица, увидеть тревогу. Ну, например, я прихожу домой, а жена встревоженная чем-то. Разве я не могу по лицу заметить, что что-то случилось? Да, она не жалуется, она молчит. Но по выражению лица можно определить, что что-то случилось. Или она может увидеть тревогу, или наоборот радость на лице. То есть нужно быть внимательным друг к другу. И знаете, друзья, еще очень полезно, чтобы мы больше разговаривали. Ну, например, для жены. Муж с работы пришел, ну, расспроси, как у него дела. Поговори с ним. Вы знаете, считается, что женщины более разговорчивые, а мужчины меньше. Ну, женщины, я не знаю, как там это уже в цифрах, но во много раз больше склонна говорить, чем мужчина. И тем не менее, мужья нуждаются в том, чтобы жена, ну, спросила, ну, как у тебя прошел день? Если она только поставила ему на стол тарелку с борщом и сама пошла своим заниматься, вот и все. Друзья, это не значит достигать любви. А вот посидеть, поговорить рядышком. Даже, знаете, скажу, друзья, вот общение за столом в кругу семьи, это тоже ценное время, полезное для устройства семейного очага, когда вся семья собирается за столом, за ужином, и не только пищу вкушают, а о чем-то могут поговорить. Для мужа и жены полезно, чтобы они могли поговорить и вместе о чем-нибудь. Вы знаете, в книге «Песни песней» есть такие хорошие слова. «Товарищи твои внимают голосу твоему, дай мне послушать тебя». То есть полезно бывает с женой поговорить, вот чтобы муж поговорил с женой, ей надо выговориться. Вот она целый день была без вас. Ну, пришли с работы, поговорите с ней, пусть она что-нибудь расскажет. То есть, братья и сестры, внимательность друг к другу, она выражается в разговорах наших, в хороших, добрых разговорах. И если что-то жена неудачно сказала, не надо спешить ее поправить, или муж что-то не так сказал. Не надо спешить поправить. Друзья, внимательность друг к другу, она выражается в утешении, в ободрении. Ну вот считается, что мужья, ну они мужественная часть человечества. Друзья, сестры, мужья тоже нуждаются в утешении. У нас тоже бывают очень сильные переживания. Просто женщина чаще плачет, муж реже плачет. А переживания бывают очень сильные. Я слышал такую мысль, что Исаак, когда Ревеку вел в шатер, утешился в печали по матери своей. Но мысль высказывала, что, видимо, Ревека была такая, ну, способна утешить своего мужа в том переживании, в котором он находился. И поэтому, если жена обняла своего мужа и сказала, ну, расскажи, какая у тебя проблема, что случилось? Он рассказал, она ему сказала, да ты не переживай. Переживем, все будет хорошо. Друзья, у Иова жена, она не смогла утешить своего мужа, когда ему было очень трудно. Единственный человек был, который мог ему помочь. Все потерял, мы скажем, и она все потеряла. Друзья, он заболел страшно неизлечимой болезнью. Без надежды на то, что он будет здоров. И жена ему не сказала, Иов, не переживай. Годы жизни на земле временные. Скоро придет вечность, мы будем на небе. Не переживай, я всегда с тобой буду. Будем вместе молиться, Господь поможет. Она сказала, похули Бога и умри. Друзья, мне кажется, из всех проблем, которые Иов пережил, последний момент, который я сказал, был самый страшный. В тяжелейших обстоятельствах она его не поддержала, она его не утешила. И мужья, и жены, они нуждаются в утешении. Поэтому мы должны быть внимательны друг к другу, иметь способность ободрить и утешить, когда нам бывает трудно. Или, например, друзья, вот муж где-нибудь в командировке, или на работе, или в поездках, вот здесь служители есть. Вы знаете, друзья, ну, в общем-то, приятно, когда телефонный звонок раз, жена, вот, ну, как у тебя дела, как? Ну, что-нибудь хорошее сказала, или смс-ку написала. Вот, ну там, ободрись, мы за тебя молимся, или место писания какое-нибудь. И уже, ну моя жена не умеет писать смс-ки, но позвонить умеет. Позвонить умеет. И поэтому, в общем-то, друзья, отношение друг к другу, достижение любви выражается и в хороших, добрых разговорах. И при личном общении, или по телефону. Ну, например, не так давно, но я долго не был дома, звонок. Хотя, когда я далеко нахожусь, жена старается осторожничать, потому что звонки бывают недешевые. И вдруг звонок. Приветствую, приветствую. Ты знаешь, я тебе хочу сказать что-то очень-очень важное. Ну, вы знаете, я всполошился, что такое очень-очень важное. Она мне говорит, я тебя люблю очень-очень сильно. Нам, старым людям, ну, в общем-то, приятно это слышать. Такое не часто бывает. Поэтому, друзья, даже сказать такие слова хорошие, ну, я думаю, всякому мужу будет приятно, или жене. А вообще-то я скажу, друзья, ну, знаю по ситуации, как это обычно бывает, супруги редко друг другу признаются в любви. Или очень-очень сильно. Это же, ну, наверное, сильнее, чем это было 20 лет назад или 30, да? Вот. И поэтому, братья и сестры, достигать любви – это иметь хорошее общение друг с другом. И помогать, и ободрить, и расспросить, и рассказать. Это уметь выслушивать. Есть люди, которые умеют много говорить, но не умеют слушать. Но если ваш муж хочет поговорить много, послушайте, не перебивайте. Я скажу, друзья, большую цену имеет способность молчать, когда говорит другой. А если мужу хочется что-то высказать, и жене еще больше она вдохновлена что-то высказать, и перебивать друг друга не получится. Уметь выслушивать и говорить. Тогда, когда это нужно. Это тоже бывает ценно. Братья и сестры, забота друг о друге. Забота друг о друге, она может выражаться. Но если коротко, забота о здоровье друг друга. Если жена приболела, и муж побеспокоится, как-то ей помочь в том, чтобы ну, она легче перенесла свою болезнь. Или, например, если жена в положении, но, безусловно, часть забот на себя возьмет муж. Вернее, должен взять муж. То есть позаботиться о своей жене. Ей уже трудно делать уборку в доме. Ей трудно бывает ну, объемную работу какую-то сделать. И, конечно, здесь, знаете, как написано, друзья, в книге пророка Исаия. Ну, я не буду читать, я так только перескажу. Написано, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит брату своему, крепись. Было время, когда вы сближались, да, вот, знакомились. Вот. Думали о браке. Где-то пообщались, сделали предложение, а потом сошлись. Сблизились и сошлись. А теперь каждый помогает своему товарищу. В Библии написано, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. И поэтому супруги должны в равной степени оказывать друг другу помощь, то есть заботиться друг о друге. И это в самых различных аспектах. Постиранная, отглаженная рубашка, носовой платочек в кармане, чистая обувь, вот, обед вовремя на столе, помытая посуда. Это забота жены на плечах мужа, когда она в положении находится, и не только когда в положении. Или даже, знаете, друзья, ну элементарно, застегнуть замок на обуви. Жена в положении, это же нормально, подержал пальто, знаки внимания. То есть, друзья, достижение любви, оно, ну здесь комплекс ухаживаний друг за другом, в комплексе. И потом я скажу, друзья, что в данном случае, я вот, ну просто один пример приведу. Из жизни Авраама и Сары. Помните, когда три путника пришли к ним, и Авраам Саре говорит, «Сара, поскорее замеси три саты лучшей муки». То есть надо накормить людей. Чем занимался в это время Авраам? Написано, побежал к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и заколол, и велел приготовить. То есть они вместе заботились, как накормить этих путников. То есть, братья и сестры, я так понимаю, что жена, заботясь о муже, часть его забот берет на себя и работы, или муж часть работы жены берет на себя. И вместе оно споро, быстро и хорошо получается, это тоже достигать любви. Написано, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Христос Церковь. Это об отношении мужа к своей жене. Подарок. Подарок на день рождения. Есть христиане, которые считают, день рождения – это грех, нельзя их праздновать. Это все против Библии. Вот Ирод праздновал, и беда получилась. И так дальше. Я, друзья, иначе мыслю. Я считаю, это нормально. Если у моей жены день рождения, я появлюсь с цветами. Это нормально. Или у мужа день рождения. Вот есть супруги, которые не помнят даты рождения друг друга. Не помнят. А бывают супруги, когда забывают, невнимательны. Невнимательны. У меня тоже был такой случай, ну, минус расскажу. У меня много недостатков, очень много бывает. Вот, один расскажу. Звонок по телефону. Приветствую, приветствую. А я в Америке, и поэтому звонок из России, значит, ЧП. Иначе звонка не может быть. Тем более, знаете, если звонок, раз, высветился номер, и все, и там уже тихо. И, ну, чтоб я позвонил. И вдруг звонок. Включаю, жена, приветствую, приветствую. Ты не хочешь меня поздравить? Я говорю, хочу. С чем? Она говорит, с днем рождения. А у нее день рождения. Я спрашиваю, а какой сегодня? 1 мая. А сегодня 1 мая. И они собрались каким-то кругом. Дети, кто-то в гости пришел. И они у нее спрашивают, ну тебя Коля уже поздравил? Она говорит, да нет, не поздравил. Как? Да нет, вот не поздравил. Ну давай тогда мы его напомним. Ну и напомнили. Я скажу, друзья, в общем-то, поздравить с днем рождения, и не только с днем рождения, подарок. Это тоже улучшает наши отношения, тоже улучшает. У нас один брат говорит, я спрашиваю у него, ну ты же не подарки делаешь, жена-то? Он говорит, делаю. Но я, говорит, делаю полезные подарки для всей семьи. Я говорю, ну, например, что ты ей подарил последний раз? Он говорит, я ей подарил электродрель. Увидел, что засмеялся. Ну, я у него спрашиваю. Я говорю, а в прошлом году что ты ей подарил? Он говорит, циркулярку. Ну, так похоже, он себе подарки делает. Я так понял, он себе подарки делает. Вот, на день рождения своей жены. Неправильно. Неправильно. Вот. Поэтому, друзья, подарок на день рождения – это тоже помогает, ну, хорошо строить наши отношения. Друзья, я о конфликте. И у любящих бывают трудности в отношениях. В Библии написано, что нужно ссору гасить в начале. Гаси ссору в начале. Знаете почему, друзья? Потому что даже слово «гасить» – это связано с пожаром. Потому что ссора разрушает отношения. Это как кислота на металл. И поэтому, если вдруг наши отношения начали нарушаться, если возникает ссора, самое лучшее время ее потушить в начале. В начале. Каким образом это лучше сделать? Я скажу, друзья, если муж вам сказал что-то обидное, самое лучшее перемолчать. Обычно женщина начинает оправдываться. Самое лучшее – перемолчать. Если же жена перемолчит, скорее всего, друзья, муж у нее в ближайшее время попросит прощения. Если она начнет оправдываться, она услышит еще что-нибудь обидное. Поэтому самое лучшее – перемолчать. Вы знаете, друзья, написано «мудрая жена» устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. И мудрость, она часто выражается в молчании. Помните, Иов сказал, если бы вы молчали, то ваше молчание вменено было бы вам в мудрость. Такой же совет и братьям скажу. Если услышали что-то от жены, неудачно она что-то сказала, самое лучшее поправить ее потом, не сразу. Лучше всего перемолчать. И если вдруг ссора вспыхнула, нужно попросить прощения. Есть христиане, которые думают, что просить прощения нужно, ну, лишь бы до захода солнца. Я не знаю, где это они выдумали. Вот. Но, знаете, братья и сестры, просить прощения нужно сразу, как только произошла обида. Сразу. Не надо ожидать вечер. Если сразу не получилось, друзья, вот семейный алтарь как раз поможет, когда мы собрались вместе, попросить прощения. Если дети не были свидетелями нашей ссоры, то лучше прощения попросить не в присутствии детей. Если дети были свидетели, лучше всего прощения попросить в присутствии детей. Потому что если я умею просить прощения у жены, мой сын будет уметь просить прощения у своей жены. Если мой сын никогда не слышал, что я прощения просил, он не будет прощения просить. Он не будет. Друзья, наши дети будут жить так, как живем мы. Хотя нам хочется, чтобы наши дети лучше нас жили. Но они будут жить так, как живем мы. Потому что нашей жизнью мы воспитываем их. Ссориться или мириться, любить или не любить, мы их воспитываем. И поэтому, братья и сестры, если что-то произошло в отношениях, нужно просить прощения. Виновный или невиновный просит прощения? Ну, виновный, да? Братья и сестры, чаще всего, 90%, когда возникает конфликт, оба супруги считают, что они правы. Обычно. И тогда она ждет, что он прощения попросит, а он ждет, что она. Не дождались вечера, надеются, что завтра. Завтра не дождались, послезавтра. Ну, а потом забываются. К сожалению, бывают семьи, в которых прощения не просят никогда. А как мирятся? Иногда в постели мирятся, иногда каким-нибудь подарком заглушили что-то. Никогда не просят прощения. В некоторых семьях одна сторона всегда просит прощения. Кстати, скажу, братья и сестры, ну, по таким общим выводам, женщине прощения просить трудней. И женщина прощения просит реже, чем мужчина. Обычно первый сдается муж. Так чаще бывает. Но не всегда. Есть сестры смиренные, просят прощения, не будучи виноватым. Есть христиане, которые думают, попросить прощения, если я не виноват, это грех взять на свою душу. Я так не считаю, друзья. Если жена убеждена, что я виноват, а я убежден, что она, попроси прощения. Помните Авигея, не будучи виновной, она пошла навстречу Давиду, пала лицом до земли и говорит, прости меня. А какая ее вина? Она сама себе вину придумала. Она говорит, прости меня, что я не увидела, когда слуги твои приходили. Ну, вроде того, что я бы им что-то дала. Братья и сестры, посмотрите, как Давид высоко отметил. Благословенна ты и благословен разум твой, что ты удержала руку мою от крови. Поэтому, друзья, гасить ссору нужно вначале. И если что-то получилось, нужно уметь просить прощения, не откладывая на потом, как только произошла натяжка в отношениях. Самое правильное – прощение попросить сразу. Братья и сестры, еще на что хочу обратить внимание, это в 7 главе послания к Коринфянам написано, «Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Там речь идет об интимных вопросах. Хотя чуть-чуть шире скажу, друзья. Должное благорасположение, оно выражается не только в постели, оно происходит и днем. Ну, например, как это может быть, друзья? Это может быть в хороших словах. Ну, вот, например, написано, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Друзья, любовь и нежность – это как брат и сестра. Или как две сестры – любовь и нежность. Ну, а каким образом мы можем проявить нежность к нашим супругам, братья и сестры? Ну вот, например, маленький ребенок, как мы к нему нежность проявляем? Мы его на руки возьмем, да? По головке погладим, обнимем. И надо просто дотронуться. Всякими ласковыми словами мы его называем. Ну, это очень широкий спектр, как мы выражаем нежность к ребенку. Скажите, а как можно выразить нежность к супругам? Ну, так же точно. И в ласковых, нежных словах. Ты мой хороший, я тебя люблю. Посмотрите в книге «Песни песней». Написано: «Возлюбленный мой бел и румян, он лучше 10 000 других». Или другие там некоторые такие стороны. Или даже обнять свою жену. Как вы думаете, братья и сестры, в присутствии детей обнять жену – это грех или не грех? Обнять и поцеловать? Ну, это допустимо или недопустимо? Я думаю, да. Я думаю, да. Если дети видят, что я люблю мою жену, я ее обнял и поцеловал. И без причины, просто так. Но обычно считается, причина нужна. Да, она вкусно накормила. Раз и поцеловал, спасибо. И так дальше. Без причины. Друзья, это допустимо в присутствии детей, если обнять и поцеловать лишено сексуальности. Совершенно. Это допустимо. Если не лишено, это недопустимо. Это недопустимо. Но я не буду расшифровывать эти вещи. Но нежность и доброе благорасположение, оно проявляется. И обнял, и дотронулся, и поцеловал, и хорошие слова сказал. Ну, обычно, друзья, мы это редко делаем. Но думаешь, что это неправильно. Думаешь, что это неправильно. По крайней мере, если мы будем прилагать какие-то усилия. Ну, например, я послушал беседу, приехал домой и начал вдохновленный, да. Жена будет удивляться, что случилось. Ну, наверное, что-то такое. Заболел мой муж или еще что-нибудь, да. Вот. Но тем не менее, братья и сестры, если мы будем прилагать какие-то усилия, чтобы преодолеть тот комплекс, в котором мы оказались, считаю, что это достигать любви. Доброе благорасположение выражается и в аспекте «не уклоняйтесь друг от друга». Это интимная сторона жизни. Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве? А потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана ни воздержанием вашим. Друзья, интимные отношения – они стимулируют любовь. Физическая близость, друзья, она и выражает собой влечение и любовь друг к другу, и она стимулирует любовь. То есть рост любви зависит и от этого. Ну, а если в деталях, друзья, я только на одну деталь скажу, друзья. То есть это проявляется в инициативе. Если в физической близости инициатива идет только с одной стороны – это неправильно. Ну, вроде того, что говорят, нет хотения мужа, значит, только муж всегда хочет, и все. Вот это неправильно, друзья. Инициатива должна быть обоюдная. И если муж знает, что жену к нему влечет, жена желает близости с ним, безусловно, это устраивает их отношения и возбуждает чувства, стимулирует любовь, и отношения их будут лучше. Будут лучше. Друзья, и в данной ситуации, конечно, оба супруга должны строить так интимную жизнь, чтобы каждый из них имел максимум удовлетворения в этой сфере жизни. Братья и сестры, в заключение я хочу сказать вот какую мысль. Я прочту место Писания, подведу итог, и мы помолимся. Это первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Ну, открывать не обязательно, друзья. Я очень короткий текст. Я прочту 9 стих. Написано так: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Я последняя мысль этого стиха. Написано: «Вы сами научены Богом любить друг друга». Каким образом научены? Друзья, во-первых, нам Бог показал, как нужно любить. И Бог свою любовь к нам, Он доказал в том, что отдал самое дорогое. И поэтому Христос сказал: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Это относится и к супругам тоже, и к супругам тоже. Это новая заповедь, это новая заповедь. Есть такое мнение, что мужья должны агапе, а жены должны филио. Я не буду сейчас проводить эту разницу, братья и сестры. Написано: вы научены Богом любить. Но посмотрите, Павел пишет, что нет нужды вам об этом писать. Видимо, в фессалоникийских верующих были хорошие отношения в смысле любви. Может быть, на тему, на которую мы сейчас говорим, для кого-то это не так важно. А для кого-то, может быть, это важно, друзья. Но написано в Библии так. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, а дальше и живите в любви. То есть нам оставил пример Господь. То есть Он так сильно нас любил, что отдал Себя, отдал Себя. Братья и сестры, настоящая любовь – это любовь, которая способна отдать Себя. У нас в Краснодаре был такой случай. Случился пожар. И группу студентов, один из студентов был верующий брат, группу студентов привезли разбирать пожарище, еще дымилось все кругом. И вот брат рассказывает, иду по двору, и вдруг кочка обгоревшая. Я ногой ударил по этой кочке, а это оказалась обгоревшая квочка. Она покатилась, а из-под нее побежали живые цыплята. То есть курица обгорела, а цыплят сохранила, и оказались живы. Друзья, животный мир, мир птиц, иногда хорошие примеры оставляет, да, для нас, людей. Но, в общем-то, друзья, не у животных и у птиц учимся, а у Бога. Друзья, настоящая любовь – это жертвенная любовь. И поэтому сегодня есть нам возможность проверить, а как у нас с любовью в семье. И если неправильно, то покаяться можно уже сейчас. Отворить прежние дела, придем домой и будем творить. И Бог силен восстановить, братья и сестры. Я скажу, что за несколько дней ситуация перевернется, как день и ночь исправится. Если мы правильно усвоим эти уроки и последовательно будем их исполнять. Пускай имя Господне прославится. Аминь. Помолимся.
Чудный подарок от Бога. кровь.